Я извиняюсь, в прошлый раз я должен был быть на собрании, и я не смог, потому что Господь так как-то повернул обстоятельства, что он просто не смог сюда приехать. Проводил собрание в Днепропетровске. Вот. Но было интересно. И здесь бабушкам давали такие подарочные подарки, да? А кто был здесь? Поднимите руку, бабушки вот именно поднимите. Ой, как я рад вас видеть. Я вас всех очень люблю. И вам понравилось все? Ну, поступили жалобы, друзья. И поступили жалобы, прямо стали люди писать мне. И одна бабушка, она написала жалобу. И я хочу вам ее зачитать. И вот она пишет. Наша драгоценная и любимая наша пастор Виктория. Спасибо, хоть не мне пишут жалобу, я не люблю жалобы. Умоляем решить нашу глобальную проблему с пайками. Ведь они весят 15 килограмм. Как можно дотащить их домой старикам-инвалидам? Как? И такой вопросительный знак и восклицательный. Старики все возмущаются. Восклицательный знак. И если вы любите нас, стариков, то, пожалуйста, молим вас, восклицательный знак, выделите нам крошечный уголок в таком большом храме, чтобы мы могли хотя бы разделить этот паек на 2-3 раза. Умоляем вас, пожалуйста, опять восклицательные знаки, жирные такие, видите, да? Такие жирные-жирные. Ну, типа я не вижу. Не откажите нам в нашей просьбе, любящие вас старики. Вот такие у нас жалобы и проблемы, да? Ну, естественно, я как пастор добрый, да, должен сказать, потому что я люблю людей. Старики, дорогие, простите нас, пожалуйста, простите. Мы будем стараться решить эту проблему. И Виточка, она очень тронута и тоже будет решать эту проблему. Поэтому, знаете, нужно быть на домашней группе. И тогда ваша домашняя группа поможет вам донести этот паёк, может быть, до вашего дома. Конечно, если вы где-то присядете пообедать, ну, в домашней группе существует закон. Когда молишься за пищу, глаза не закрывай. Поэтому целое учение должно быть на домашних группах. Молимся за пищу с открытыми глазами. И желательно, чтобы все держались за руки. Потому что если ты не держишь за руку своего соседа и глаза еще закрыл, то я хочу тебе сказать, что пока ты помолишься за детей Никарагуа там, и так далее, да, ты можешь открыть глаза и увидеть, что свершилось чудо. О, Иисус. Знаете, это прекрасный день сегодня. У тебя хорошее настроение сегодня. Ты оптимист? Ой, что-то такое, да. Вы знаете, друзья, мы должны быть оптимистами. Два человека летят в пропасть. Оптимист и пессимист. Пессимист кричит: «Мама, умираю». А оптимист кричит: «Господи, лечу». Все-таки в любой ситуации лучше быть оптимистом. Лучше мыслить положительно. О, Иисус! Аллилуйя! Вы знаете, друзья, у нас прекрасное время. Очень скоро мы сделаем на турбазе там небольшой ремонтик. Мы все всегда делаем быстро, вы знаете это, да? И вот летом, ну, ближайшим летом, я имею в виду, вот через месяц, наверное, уже, мы вот так все соберемся там. А почему вы не спрашиваете, где эта турбаза? За Харьковом, да? Нет. Вы просто будете удивлены, но турбаза прямо рядом с Киевом. Это село называется Лютеж, да? Я извиняюсь, в названиях не силен пока, но Лютеж. Знаете, где это Лютеж? А кто знает? Поднимите руку, кто знает? Ага, многие не знают. Ну, если вы дорогу не найдете, на другую попадете турбазу. Вот, и мы соберемся там. Представляете, мы все вместе будем там. Возьмем с собой еды, возьмем купальные костюмы. Там же такая красота, пляж такой огромный. Такой приятный песок там, на этом пляже. И мы проведем там собрание, будем там кушать, будем там молиться, потом будем там купаться. В общем, домой поедем через 2 дня. Вот. Ну, дайте Богу аплодисменты. Это... Вы знаете, это здорово, что мы вот в это время находимся здесь. Потому что, вы знаете, вот сейчас нас, ну, немного там, да, пара тысяч, да, там, это то, что у нас сегодня в церкви есть, 2-3 тысячи, смотря какое собрание, и когда там хорошее сильное собрание мы делаем такое, то съезжается и по 5 тысяч, но, а так, среднее, да. Но, чтобы ты знал, это ценное время. Сейчас мы можем и на турбазу вместе поехать, мы можем вот так вместе сидеть. А потом придет время, когда будут, ну, представь себе, 20 тысяч человек, 30 тысяч человек. Мы уже не сможем даже просто на турбазу заехать, потому что нам будет нужно столько турбаз. И на собрании у нас будет уже новый храм, я думаю. Когда мы будем смотреть просто на сцену, то я буду таким маленьким-маленьким. Таким маленьким-маленьким. И люди будут говорить, а чего у вас пастор такой маленький? Потому что я буду далеко. Поэтому это хорошее, ценное время. Я помню, когда мы начинали церковь в Днепропетровске, у нас было, знаете, немного. И это было, ну вот, знаете, такое время, можно сказать, когда все формировалось. Это так ценно. Это самое золотое время. Дорожи сегодня этим временем. Дорожи своей домашней группой. Дорожи сегодня этими молитвами, которые проводит твоя сотня. Дорожи сегодня, что делает твоя домашняя группа. Евангелизацию. Дорожи этим. Иди всегда на домашнюю группу. Вы знаете, домашняя группа, она так важна. Это время отношений, это время вообще, когда формируется что-то не только духовное, но душевное. И это в самом деле здорово. Слушайте, вот за домашние группы давайте дадим Богу аплодисменты, потому что это Божий проект. Аллилуйя. И сегодня Пасха, друзья, сегодня день особенный. Христос воскрес. Аллилуйя. Это так ценно. Это так здорово. Давай дадим Ему хвалу. Аллилуйя. И сегодня у меня есть к тебе послание. Некоторое время назад, еще годы, Бог дал мне слово, которое мне нужно говорить и проповедовать. И это слово о потерянной драхме. Сегодня я хочу вам проповедовать именно об этом. 15 глава Луки. И мы возьмем 8 стих. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И сегодня я бы хотел вам сказать, друзья, в этой притче Иисус говорит, что женщина, которая потеряет драхму, она будет ее искать тщательно, пока не найдет. И в самом деле в нашей жизни есть эти потерянные драхмы. Очень часто в нашей жизни есть моменты, когда мы потеряли то, чего долго достигали. Мы утратили радость, кто-то утратил святость, кто-то утратил мир, который дал ему Бог. Кто-то имел служение Богу в церкви, и он утратил его. кто-то, он имел победу над бесами, и он утратил ее. Дорогие друзья, что бы мы ни утратили, Иисус учит нас в Своем Слове, чтобы мы стали возвращать это. Когда спортсмен, боксер, он проигрывает, если он не согласен с проигрышем, он берет матч-реванш. Для того, чтобы снова сделать бой и победить. Братья и сестры, мы с вами созданы Богом реваншистами. В твоей жизни, когда ты идешь с Богом, это не значит, что ты ничего никогда не потеряешь. Если ты с Богом, если ты в церкви, если ты Божий человек сегодня, это не значит, что у тебя все всегда будет гладко и всегда будет сопутствовать только победа. Иисус сказал, что побеждающий наследует все. Но это не значит, что победа, она будет каждый день в твоей жизни. В твоей жизни, послушай меня, мой друг, будут моменты, когда ты что-то потеряешь. Недавно я встретил одного служителя, и он пережил серьезные проблемы. Пару недель назад мы случайно столкнулись с ним. И когда мы сели с ним за столик друг напротив друга и начали говорить, и он говорит, ты знаешь, я, говорит, понял в жизни одно. Говорит, что важно не только уметь наступать, но важно уметь выдержать удар. И говорит, когда ты можешь выдержать удар, говорит, и выжить, то Бог поддержит тебя, и ты пойдешь дальше. Сегодня в этом зале и в прямом эфире, дорогие друзья, я приветствую вас в прямом эфире. Я хочу вам сказать, что мы одна церковь. Все интернет-ячейки, которые смотрят нас сейчас, послушайте, мы одна церковь, мы одна семья, один дух, одно помазание, одна вера, одно крещение. Пусть вас Бог обильно благословит. Амин. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, когда мы терпим удар, когда мы все это переживаем, самое главное для нас подняться, выдержать, встать, эту драхму, которую мы потеряли, найти. И в этом зале, в прямом эфире сейчас есть люди, которые в своей жизни достигали определенных духовных высот, достигали побед. Вы стояли так крепко, вы служили, но дьявол ударил, потому что мы на войне. Дьявол ранил. Возможно, вы выпустили из рук то, что было дано вам Богом. И сатана теперь преследует вас разочарованием. Он преследует вас чувством вины, осуждения. Он преследует вас мыслями, что вы потеряли то, что вернуть невозможно. Но Бог делает специальные собрания, друзья. И сегодня это специальное собрание здесь, чтобы восстановить каждого, кто упал. Чтобы восстановить каждого, кто был ранен. Чтобы вернуть тебе потерянную драхму. Чтобы вернуть тебе твое служение. Чтобы вернуть тебе твои отношения с Богом. Чтобы вернуть тебе твою победу, в которой ты ходил. Чтобы дать тебе больше, чем ты имел раньше. Аминь. И на этом собрании Бог, Он совершит это с тобой. Итак, эта женщина, она потеряла драхму. И вот она тщательно ищет ее. И потом она ее находит. И когда она ее находит, она радуется. Вот эта радость победы, это то, что принадлежит нам от Бога. И я хочу тебе сказать сегодня, мой друг, что самое главное, что делала эта женщина, она тщательно искала. И каждый из нас, когда мы что-то теряем, мы не должны опускать руки. Мы не должны думать о себе плохо. Мы должны просто сказать, я буду тщательно искать. И начинать искать то, что ты потерял. Я помню, я был новообращенным. И у меня был момент, когда я потерял вот эту связь с Богом. Знаете, я потерял тот огонь, ко мне пришла такая депрессия. Я помню, я приехал к одному служителю в другой город. И мы зашли в комнату с ним поговорить, потому что у меня были вот такие глаза, я был от этого всего перепуганный. И мы стали на колени, начали молиться. И он остановил меня и говорит, ну скажи, что с тобой? Я говорю, ты понимаешь, говорю, я потерял этот огонь, я потерял это чувство. Вот у меня была такая радость, и она исчезла. и он мне говорит: послушай, если ты будешь это искать, если ты будешь это искать каждый день всем сердцем, ты найдешь это чувство снова, и к тебе снова все это вернется. Говорит, я это проходил. И когда он сказал, что он это проходил, это как фундамент вошло в мое сердце. И я стал этого искать, друзья, и я нашел это через несколько дней. Я нашел еще больше. Я стал опытным, я стал понимать, что если ты что-то потерял, ты с Богом можешь это вернуть. Аминь. Поэтому сегодня это твое время. Вы знаете, такой человек есть, служитель, Осборн. И Осборн – это великий служитель, который проводил величайшие собрания, на которых люди вставали с колясок. Сотни тысяч людей собирались на его собрания в Африке. Но вы не знаете его историю. Когда он приезжал как-то сюда, в Киев, это вау, такой авторитет, друзья, невероятный в христианском мире. И все люди желают попасть на его собрание. Он великий человек. И я вам хочу сказать такую вещь. Но нужно всегда узнавать историю великих людей. И вот, когда он был молодым, он взял свою жену, они продали все, что у них было, всю мебель, все, что у них было тогда дорогое, и они отправились миссионерами. И они поехали в одну страну. И вы представляете себе, когда они приехали в ту страну, у них ничего не получилось. Был полный провал в их служении. Полный ноль. И Бог их не поддержал. Они вернулись домой в Америку, разочарованные, разбитые. Они вообще не могли доверять Богу. И однажды он попал на собрание Смита Вигглсворта. И там Бог коснулся его. Вы знаете, что Бог всегда на собраниях исцеляет, восстанавливает и возвращает тебе все, что ты потерял. Аминь. Поэтому никогда нельзя пропускать собрание, потому что ты не знаешь, что Бог приготовил для тебя на этом собрании. Кто-то на это аминь скажет? И Бог к нему проговорил. И знаете, что сделал Осборн? Он не стал ходить в разочарование. Он не стал ходить с опущенными руками. Он не стал человеком, который всю жизнь сожалеет о том, что он доверился Богу. Но они взяли с женой и снова все продали. Они снова все, что у них было, оставили и отправились миссионерами, в этот раз в Африку. И когда они приехали туда, Бог начал могущественно действовать. И Бог начал его поддерживать. Дорогой мой друг, прежде чем Бог будет тебя поддерживать, ты можешь пройти какие-то испытания, какое-то поражение, какие-то неудачи. Но если ты поднимаешься из пепла и все равно говоришь: Бог, я представляю себя, предоставляю для служения тебе, то Бог, Он дает венец победы реваншистам. Не тот победитель, который никогда не проигрывал, но тот победитель, который сумел подняться, даже если где-то проиграл. Поэтому Бог благословил Осборна. И всю свою жизнь Осборн со своей женой, они служили. И они видели великую славу. Они видели великую победу. Дорогие братья и сестры, это наше призвание. Мы с вами должны отвоевать все, что у нас украл дьявол. Мы должны отвоевать все, что сатана забрал. Мы не должны ему позволить радоваться, что он что-то у нас украл. А мы сделали что? Смирились с этим. Мы живем с этим. Мы не должны с этим жить. Не позволяй дьяволу украсть у тебя отношения с Богом. Не позволяй дьяволу украсть служение Богу. Не позволяй дьяволу украсть твою семью. Не позволяй дьяволу украсть радость в твоей жизни, наслаждение в твоей жизни от этих отношений со Святым Духом. Не позволяй дьяволу. Ты должен отвоевать все, что сатана украл. Скажи аминь. Люди занимают не ту позицию под влиянием бесов и демонов. Друзья, демоны, которые кричат здесь на сцене, которые выходят, которые говорят, как вошли, это личности. И они говорят в разум человека мысли. И поэтому человек под воздействием бесов и демонов, он начинает думать неправильно, он начинает видеть неправильно, он видит не глазами Бога, а он видит глазами поражения. Поэтому многие люди занимают позицию, и они говорят: послушай, ты знаешь, когда-то я служил, когда-то я молился Богу, Когда-то я молился об изгнании бесов. Когда-то я молился, и больные исцелялись. Я знаю Бога, не нужно меня учить, я знаю. И человек начинает потом говорить, ну ты понимаешь, если бы не этот человек, который все мне испортил, если бы не эта церковь, если бы не этот пастор, если бы не эти события в моей жизни, то я бы сейчас до сих пор был великим. Но они виноваты, и обвинение кого-то в своем поражении. Вот что происходит с людьми. Поэтому сегодня, если ты хочешь взять реванш, если ты хочешь ходить в победе, ходить в помазание, наступать на голову дьяволу, ты должен сегодня проанализировать свое сердце, и там, где у тебя было обвинение кого-то, сразу же моментально нужно от этого отречься. И все на это скажут. Никто не виноват. Послушай, никто не виноват. На самом деле, я не хочу никого обвинять. Я не хочу говорить, послушай, это он или это она. Нет, ни в коем случае. Я хочу сказать только одно. То, что было, оно было. Но будет намного больше. Я сегодня смотрю не в прошлое, а в будущее. Люди, они так делают, знаешь, они говорят, послушай, ты знаешь, когда-то я был таким помазанным. И вот это есть религия. Религия – это когда ты находишь место, где Бог был. И Бог там был, это правда. Но его сейчас там нет. Поэтому люди не понимают, что вера – это отношение с Богом, это быть там, где Бог сейчас. А религия – это быть там, где Бог был. Поэтому люди, они начинают придавать какое-то, знаете, обожествлять какие-то традиции. Они начинают обожествлять какие-то праздники. Они начинают обожествлять какие-то места. Они обожествляют до такой степени, что приходят к тому, что начинают целовать кости, что начинают делать какие-то ритуалы, вещи. И это все уже начинает граничить с колдовством. Вы меня понимаете или нет? Потому что на самом деле они идут туда, где Бог когда-то был. Послушайте, я хочу быть в церкви, где Бог сейчас. Аминь. Когда мне... Дай Богу славу, дай Богу аплодисменты. Послушайте меня, когда мне кто-то говорит, у нас в церкви когда-то что-то было, я говорю, послушайте меня, прекратите, не нужно. Очень важно понимать, что нужно, чтобы Бог сейчас там был. И вот что происходит. Происходит примерно так. Человек говорит, иди сюда, пастор, смотри. Вот я когда-то переживал Бога. Я когда-то был служителем. И он начинает показывать свою духовную могилку. И он ходит вокруг нее, понимаете, вокруг так ходит, говорит, посмотри, какие цветочки я посадил на этой могилке. Посмотри, какой памятник. Я был помазанником. А посмотри, какая гравировка. Какая гравировка, пастор, ты видишь или нет? И ты ему говоришь, не надо, могилка, не надо, давай пойдем дальше, будем делать. Нет, смотри, гравировка какая. Смотри, какая оградка. И ты не хочешь идти дальше, а он говорит, иди сюда. А когда-то, смотри, моя следующая могилка, у меня были такие отношения с женой. Сейчас она плохая, ты не представляешь, какая она ужасная. Ой, я плачу ночами. А когда-то у нас были такие отношения, и там такая могилка, знаете, другая. И ты видишь, я когда-то, представляешь, когда-то я говорил, я тебя люблю. А сейчас я говорю, я тебя убью. И у них, знаете, вот, ты видишь, это могилка, ты видишь? И какая прекрасная могилка. А вот смотри, еще одна могилка. И он идет, и он все время показывает свое кладбище. И есть люди верующие, у них целый кладбищенский двор. И знаете, где он у них находится? И я так смеюсь тоже. Вот, пожалуйста. Класс. И где же находится этот кладбищенский двор? Дорогие друзья, он находится в душе человека. И вы даже не понимаете, что стоит тысяча. И вот я вам хочу сказать, что многие люди, они ходят по этому кладбищу, и они такие счастливые, они говорят: посмотри, сколько могил. Вот у моего соседа, у него только 3 могилки, а у меня целых 10. И сегодня я хочу сказать в прямой эфир и в этот зал. Дорогие друзья, возможно, ты что-то похоронил, ты вспоминаешь о чем-то и говоришь: были времена. Дорогие мои, сегодня приходит время откопать все, что было зарыто. Сегодня праздник, воскресение Иисуса Христа. Он воскрес. Он не остался в могиле. Он воскрес. И этот праздник говорит о том, что все, что дьявол похоронил и заставил тебя с этим согласиться, сегодня приходит время, когда ты, человек Божий, должен это воскресить во имя Иисуса. Амен. Аллилуйя. И скажи сейчас со мной громко, скажи: я реваншист. Аллилуйя, слава, слава Иисусу. О мой Бог. Я хочу прочитать вам одно место Писания, оно мне очень нравится. Это 1 Царств, 30 глава. Здесь описывается ситуация, когда Давид пришел в Сикилах, а амаликитяне, они взяли всех людей, жен, детей, все имущество, и ушли. 3 стих. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями». Представьте, насколько все было серьезно. «Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Вот оно, друзья, помазанный Давид, и к нему приходит такое поражение, от которого нельзя будет оклематься до конца дней. Но смотрите, что делает Давид, 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику: принеси мне ефод». 8 стих. «И вопросил Давид Господа: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». И сегодня я говорю в твою жизнь: преследуй, догонишь и отнимешь. Все, что сатана украл, Бог говорит тебе сегодня через это слово: вставай, преследуй дьявола, прекрати от него бежать, прекрати его бояться, преследуй, догонишь и отнимешь. Амен. И вот здесь говорится, друзья, что он пошел, и пошел Давид. И здесь Писание говорит, что Давид пошел и забрал полностью все. Но мало того, Писание говорит, что он забрал даже все, что было у этих амаликитян. Множество добычи. Запомните, друзья, все люди, которые что-то теряют в жизни, которые проходят какие-то поражения, но которые поднимаются и все равно идут дальше, которые все равно говорят: Господь, я иду с тобой, это люди, которые всегда будут иметь огромную награду от Бога. Они всегда будут благословены Господом. Потому что природа Бога, наш Бог, друзья, это реваншист. Наш Бог это реваншист. И поэтому, когда ты поднимаешься, Богу это нравится. Амен. И Давид, он Представляете, он вернул все. И это была большая победа. Все люди, которые вроде бы все потеряли, они обрели наоборот много прибыли через это. Поэтому сегодня я знаю точно, что не те люди, которые никогда ничего плохого не переживали, но те люди, которые, может быть, переживали, но встали и идут дальше, вот это и есть победители. Вот это и есть те, которые идут вперед. Амен, амен, амен. Вы знаете, я всегда, когда смотрю на этих великих людей, как Йонги Чо, Бенни Хин, я всегда смотрю на них, и времена, когда в жизни приходят, знаете, разные бывают времена, и приходит время, когда так ты в тесных обстоятельствах, все сжимается, сердце твое под давлением, ты бывает, проходишь кризисы. Вы, может, этого не знаете, потому что я выхожу сюда в белом костюме, все красиво, все хорошо, но на самом деле в жизни нужно сражаться с демонами, сражаться с давлением, нужно идти вперед, нужно постоянно делать дело Божье. Амен. И когда я смотрю на них в эти моменты, я всегда пропитываюсь уважением к ним. Многие люди смотрят на ошибки. Многие люди говорят, ой, я знаю это, я знаю то. А я так никогда не думаю, потому что я знаю, эти люди, они за всю свою жизнь прошли столько ударов, и они поднялись и идут дальше. Они поднялись и все равно служат Богу. Они идут вперед, проходя такие кризисы, о которых, может, не знает ни один человек, может, знает только его жена, может, знает какие-то его близкие друзья, помощники. Но люди в церкви, в церквях по всему миру, они этого не знают. И они просто судят по внешности. Знаете, я вам хочу сказать, нам нужно ценить каждого служителя в церкви. Нам нужно ценить каждого сотника. Нам нужно ценить тех лидеров, которые служат годы. Когда я смотрю на лидера домашней группы, который служит годы, послушайте, я уважаю, я просто, ну, почитаю этих людей. Я их друг, потому что я знаю, что за много лет сколько раз хотелось оставить домашнюю группу. Сколько раз хотелось подумать не о нуждах этих людей на домашней группе, а подумать о себе, потому что когда ты в проблеме, и когда ты ждешь помощи, и ты лидер, и ты думаешь, эта помощь, она хоть какая-то будет, и бывает, ну, Бог допускает, чтобы никто тебе не помог, чтобы ты прошел это, чтобы ты, может быть, закалился в этом. Но это такие тяжелые моменты, и человек всегда в эти моменты, он говорит, раз меня бросили, я никому был не нужен, мне было трудно, я не буду служить. А другой человек говорит, а я буду служить. И он продолжает служить. Я таких лидеров ценю, уважаю, почитаю. Я просто знаю, что вы Божьи люди, вы настоящие люди перед Богом. Если ты служишь Богу и не оставляешь служения годы и годы, ты настоящий Божий человек. Может быть, у тебя небольшая домашняя группа, может, у тебя 5-8 человек. Но послушай, перед Богом ты великий служитель, потому что ты сумел пройти кризис и остаться верным. Амен. Давай Богу дадим славу за лидеров домашней группы. Я был в Днепропетровске, и... Нет, не в Днепропетровске, я извиняюсь, в Полтаве у нас был крусейд. Кто его видел, друзья, в эфире? Покажите руки свои, я хочу видеть. Многие видели, а многие не видели. Послушайте, это было так интересно. Когда проходит крусейд, включай прямой эфир. Это очень здорово, это было такое прекрасное время в Полтаве. И там я встретил одного сотника, который сотник уже 10 лет, наверное. И он в Днепропетровске. Я встретил ее Виктория зовут, и получается, говорю ей, говорю, как дела, ты служишь? Она, да, служу. Представьте, столько лет служить, столько лет служить. Сотник, умничка вообще. Я вот так стою и понимаю, меня Бог наполняет таким чувством, знаете, что нужно что-то, ну, что-то для нее сделать. И там есть она, еще один сотник, тоже вот с самого начала. Я говорю, слушайте, все, я для вас хочу что-то сделать. А они такие люди, которые, жизнь научила их не противиться. Говорят, конечно, сделай. Я говорю, свожу вас в Италию, погуляйте по Венеции. Она говорит, мы уже готовы. Знаете, я вам хочу сказать, вот Бог, Он наполняется всегда чувством, как и мы. Понимаете, да? Что бы сделать для человека, который долгие годы служит Ему? Что бы сделать для того, кто проходит кризис и остается верным. Бог думает о тебе. Если ты тот человек, Бог думает о тебе. Аминь. Аллилуйя. О, Иисус. Слава нашему Господу. Я хочу вам прочитать одно интересное место Писания. Это будет Луки, 22 глава. Луки, откройте со мной, пожалуйста. Вы знаете, что многие люди, они, проходя какие-то кризисы, они падают, они ломаются навсегда. Но это не наш путь. Прежде чем читать, хочу вам одну историю рассказать. Видел я один фильм. И в этом фильме показывали боксера. Он с России. Кто-то, может, знает его, это Костя Дзю. Кто слыхал за него? Поднимите руку. Многие, да? Вот. И Костя Дзю, он проходил интересный этап в своей жизни. Он был чемпионом, сражался, везде побеждал в среднем весе. Приходит такой момент в его жизни, он сам это все рассказывает. Говорит, я приехал на один бой. Говорит, и мне выпустили на ринг какого-то, говорит, там, наркомана. Говорит. И говорит, я перед боем никогда, говорит, не фотографируюсь, ничего. То есть я сосредоточен на этом моменте, да, боя. А в этот день, говорит, я настолько понял, что все будет хорошо, что нарушил все свои правила. И вот он вышел на ринг, и на ринге так получилось, что этот наркоман так его сильно побил. Мало того, что он его выиграл, но он так его побил, что его там в больницу увезли, и там целая была серьезная проблема со здоровьем у него. И после этого проигрыша он внутри потерпел сильное поражение. И все друзья от него отвернулись. Это так удивительно, что в таких ситуациях, когда мы оказываемся в проигрыше, от нас отворачиваются. И такое бывает. И вот от него отвернулись все. Он остался один. И полгода он был в такой, в депрессии. Он понял, что это поражение его жизни, с которым ему нужно жить теперь всю его жизнь, до конца дней. И через полгода он говорит, я начал просить Бога, чтобы Бог мне помог. И вот, говорит, я начал заниматься. И я внутри восстановился. Друзья, когда мы просим Бога внутри восстановиться, Бог нам поможет и восстановит нас. Потому что Бог хочет восстанавливать каждого, кто был поражен, кто был сломан. И вот смотрите, что произошло. Он начал опять тренироваться и опять вышел на ринг. И когда он вышел на ринг, он стал намного сильнее, мудрее, чем был до того. И начал выигрывать у всех. И я смотрел его бой, как один человек, который был очень хороший боксер. И он говорит, кто такой Костя Дзю? Я сейчас просто его убью с двух ударов. И он выходит на ринг, и Костя Дзю сразу же ударил его. Бой был 2 минуты. Ударил его, тот упал, попытался встать, упал опять, бой остановили. И у него была полная победа. И понимаете, в чем суть? Что если бы он не взял реванш, если бы он из этого поражения не поднялся, если бы он не возлюбил победу, я вам хочу сказать, он бы до конца своих дней жил с этим сознанием, что в его жизни было поражение. И вот это сознание, знаешь, в твоей голове, что у тебя было поражение. У тебя что-то было, но ты поражен. Ты проиграл. Ты грешник. Вот это все, друзья, оно должно уйти из нашей жизни. Скажите, вы меня сейчас слышите, что я говорю? Твое сознание. Дьявол хочет насытить твое сознание чувством поражения, чувством греха, отвержения. Он хочет насытить твое сознание через твой прежний опыт. Сатана использует наши ошибки, наши грехи, наши поражения, наши неудачи. Он все это использует, аккумулирует это все. И этими вещами, как фактами, начинает нас убеждать и кормить наше сознание, чтобы мы уверовали в то, что мы не победители. что мы не способны, что мы уверовали в то, что мы грешники, что Бог нам не помог. Кто-то меня услышал в этом зале или нет? Сатана использует старые проблемы. Именно поэтому, друзья, очень важно взять реванш. Я всегда, когда читал о Давиде, я всегда видел только одну сторону. И Писание говорит, 17 глава, 1 Царство, там говорится, что Давид, он стоит перед царем Саулом. И он говорит такие слова, я прошу вашего внимания, он говорит такие слова. Говорит, я пойду сейчас и убью филистимлянина. А тот говорит, почему это ты его убьешь? А он говорит ему, говорит, раб твой пас овец в доме отца своего. И говорит, пришел лев, забрал овцу, и раб твой догнал этого льва и убил его, и овцу забрал. А потом, говорит, пришел медведь, и он тоже догнал медведя, и убил медведя, и забрал овцу. А говорит, и с филистимлянином будет то же самое. А вот теперь послушайте, над чем работал Давид внутри себя. Всегда нужно работать внутри себя. Нужно быть, друзья, фанатичным в этом. Нужно работать над собой всегда. Над своими мыслями, над своими чувствами. Над тем, что ты носишь внутри. Ты можешь быть, как гроб, который носит внутри мертвечину. Ты можешь быть человеком, который вносит в душе свои поражения. У тебя есть тайный страх. У тебя есть тайное поражение спрятанное. Ты в тайне души своей веришь в то, что ты неудачник. Что ты носишь внутри? Нужно работать над собой. И Давид, он работал над собой в том, чтобы у него внутри не было поражения. Поэтому, будучи еще мальчиком, пацаном, подростком, он пришел туда, где были воины. И несмотря на то, что у него не было больших мышц, у него был большой дух чистый. У него внутри не было поражения. Потому что он говорит, я не пойму проблемы. Я сейчас выйду и убью филистимлянина. О чем вы думаете? Что живет внутри тебя? Что живет внутри тебя? Если внутри тебя что-то живет, оно реализуется. Если внутри тебя живет поражение в семье, оно реализуется. Если внутри тебя живет поражение в здоровье, оно реализуется. Ты должен выбросить это с головы. Очисти свое мышление от этих поражений. Наполни свой дух, наполни свое сознание, наполни свое мышление. Накорми свое мышление чувством победы. Сознание победы – это должно быть то, что внутри тебя. И вот Давид, он говорит о том, что он забирал овцу и убивал медведя и льва. И здесь я вдруг увидел картину. Слушайте, что я увидел. Давид пас овец. И он не должен был допустить, чтобы пришел лев или медведь. Он должен был охранять, чтобы этого не произошло. И когда была украдена овца, для Давида это было поражение, с которым он не смирился. Ему нужно, он стоял и понимал, что ему нужно будет отцу рассказывать о том, что он уснул, или он не увидел, или он отвлекся, что все-таки этот лев, он украл овцу. И теперь нет овцы, это убыток. И отец бы ругал его. Но послушай, он сказал сам себе, даже если это уже произошло, и никто никогда не возвращал овцы и не забирал ее у льва, потому что это просто физически невозможно. Говорит, ну я погонюсь за львом. Кто из вас видел, как люди гоняются за львом? Я лично видел одно свидетельство, как один человек рассказывал, как он шел по джунглям, и на него напал лев. И этот лев, он его так покусал, что он остался, ну, он должен был быть мертвый, но было чудо, он был верующий, этот человек. И он говорит, я молился просто, и уже без сознания, вот так вот просто терял сознание, говорил, великий Бог, помоги мне, как ты там Даниилу помог. И лев ушел. И он остался живой. Он израненный был весь, но он остался живой только благодаря Богу. Потому что тот лев ушел, когда он молиться начал. Но я вам скажу, что никогда ни один человек не может противостать льву. А я вам скажу так, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И каждый из нас, мы как Давид, противостанем ему. Верой, верой, верой. Я прямой эфир сейчас говорю, верой. Когда ты начинаешь жить верой, ты побеждаешь демонов и бесов. Ты побеждаешь дьявола. Ты захватываешь все, что сатана когда-то отнял. Запомни, все люди, которые живут верой, это победители. Кто-то меня слышит сейчас? Поэтому не смотри логически, смотри нелогически, смотри верой. Вера побеждает мир. Если есть победа, кто скажет? Вера наша. Скажи, если есть победа, вера наша. Аллилуйя. Луки 22:54. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего в огне, смотревшая с него, сказала, и этот был с ним, но он отрекся от него. И сказал женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И выйдя вон, горько заплакал. Апостол Петр, друзья, это великий Божий человек. И вот поражение пришло в его жизнь. Он отрекся от Иисуса. И он испугался, когда он увидел, что делали с Иисусом, как над ним издевались, когда его били, и били его полонитом, Писание говорит, и плевали ему в лицо, и издевались над ним, и делали страшные вещи, друзья, причинили много боли. И Петр, увидев эту картину, наполнился страхом. И когда он наполнился страхом, вы знаете, что произошло? Петр, который обещал, что будет с Иисусом, даже если умрет, он сказал, я не знаю. И он отрекся. Иисус по воскресении своем восстановил Петра. И Писание говорит, что Петр всю жизнь, он был апостолом, он был камнем, на котором стояла церковь. Удивительно то, что апостол Петр не забыл этой ситуации. И вся его жизнь, она была как реванш. Она была как что-то, где он демонстрировал, что он не боится ничего. Буквально сразу после этого Петра, его посадили в темницу и должны были утром его казнить, убить его. Вы знаете, что делал Петр? Кто знает, скажите. Громко скажите. Правильно люди говорят, спал. Написано, Петр спал, он уже не переживал в панике. Он не пытался что-то сделать, он спал, просто спал среди охранников. И ангел Божий вывел его. Когда пришел закат жизни Петра, когда уже пришли его дни на земле, апостол Петр, которого вывели, чтобы казнить, и его хотели распять точно так, как Иисуса Христа. Но он посмотрел на этот крест, и он сказал, «Я недостоин умереть, как мой учитель». И Петра распяли вниз головой. Апостол Петр, это был великий Божий реваншист. И он сумел доказать, он сумел победить. В твоей жизни могло быть все, что угодно. Ты мог проиграть, ты мог сделать ошибку перед Богом. И когда ты ее сделал, ты носишь это в себе. Но нужно взять реванш. Если ты утратил служение, возьми сейчас и начни служить. Если ты перестал молиться, начинай молиться. Если ты перестал радоваться тому, что ты верующий человек, что ты спасенный, то я хочу тебе сказать, верни это и начни радоваться во имя Иисуса Христа. Если ты раньше спасал людей, твои уста не закрывались, а сегодня ты и слова никому не скажешь, я хочу тебе сказать, начни проповедовать. Все, что сатана украл у тебя, верни. Будь как Петр, и Бог тебя сильно благословит. Еще одно место я читаю, последнее место сегодня. И я буду читать вам с книги Судей, 16 глава, 19 стих. Речь идет о Самсоне. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как прежде освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников. Братья и сестры, это на самом деле страшная, жуткая история. Страшная, жуткая история. Самсон с выколотыми глазами молол в доме узников. Самсон, который был помазан, Самсон, который убивал этих врагов, которые символизируют демонов сегодня, этих филистимлян. И вот он в рабстве у них с выколотыми глазами. Но характер Самсона, Самсон был реваншист. Самсон был тем человеком, который не соглашался с этим поражением, с этим состоянием. И послушайте, что в свое время мне открыл Бог. Что когда Самсон молол в доме узников, и он там ходил по кругу, он молился Богу о том, чтобы Бог дал ему еще один шанс. Теперь слушайте, друзья. Когда ты проигрываешь, когда у тебя происходит поражение, что бы в твоей жизни ни произошло, кто-то меня слышит здесь или нет? Что бы в твоей жизни ни произошло, я знаю один секрет, это духовный секрет. Бог обязательно даст тебе шанс восстановиться. Бог обязательно тебе даст шанс вернуть свою победу. Он этот шанс дал Петру, который всю жизнь мечтал об этом. Он мечтал умереть за Иисуса. И этот шанс пришел, и он это сделал. Когда Самсон, он ходил в доме узников, он мечтал, чтобы Бог дал ему возможность, шанс. И Писание говорит, 25 стих. И когда развеселилось сердце их, филистимлян, они сказали: позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников. И он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владетели филистимские. На кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. Братья и сестры, я просто делюсь с вами сегодня тем, что мне лично, вот меня коснулся Бог этой истории. Когда Самсон, он мечтал, чтобы Бог дал ему этот шанс, то Бог ему дал мысль, и Бог ему открыл, и Бог создал обстоятельства, чтобы его позвали туда, и Бог создал обстоятельства, чтобы он был именно там, в тот момент, когда соберутся все филистимляне и все владетели филистимские. И он дал ему мысль, чтобы он подошел к столбам, на которых держится все это здание. И вот 28 стих. И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. О Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои. И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, и в один правой рукой своей, а в другой левой. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Братья и сестры, Самсон был великий человек, он был реваншист. И он не позволил себе всю жизнь ходить до конца с выколотыми глазами, с чувством поражения, с чувством несостоятельности, с чувством того, что ты не такой, с чувством того, что Бог тебе не помог. Он все-таки попросил у Бога шанс восстановиться. Он попросил у Бога шанс подняться, и он это сделал. И знаете, когда все рушилось, и когда все рушилось, он же был без глаз. Он только слышал, как эти филистимляне, эти все начальники филистимские, как они кричали. Там летели мозги в разные стороны. Друзья, там творилось такое. Там умерло сразу множество, тысячи людей. И это сделал один человек, который был реваншистом. Сегодня Бог хочет, чтобы ты поднялся, чтобы ты встал, чтобы бесы и демоны, которые, возможно, взяли в плен тебя, взяли в плен, возможно, твою семью, может быть, твои обстоятельства, может, твою жизнь, чтобы ты поднялся, и чтобы эти бесы, чтобы ты видел, как они в поражении падают под твои ноги. Амен. Братья и сестры, наш Бог – это реваншист. Наш Бог в своем существовании пережил тоже потерю. Когда Он создал Адама, когда Он создал человека по образу своему и по подобию своему, когда Он создал того, на которого Он смотрел, и Он видел себя, как в зеркале. И этот человек согрешил. Этот человек отступил и прервал отношения с Богом. И наш Бог, Он не стал просто жить с этим. Он сказал: «Я иду на землю, чтобы взять реванш». И сегодня, когда мы празднуем этот праздник Пасхи, мы должны знать, что это праздник реванша великого Бога. Это праздник, этот день, когда сам великий Бог, чтобы вернуть то, что дьявол украл, вернуть то, что сатана похитил у него, Он сошел на землю, Он оделся в плоть человеческую, Он зашел на крест. Братья и сестры, крест Голгофский – это реванш, это второй Адам, это новое человечество, это новые мы, потому что мы с вами – результат реванша и победы нашего великого Бога. Аллилуйя! Слава нашему Иисусу! Он воскрес, Он восстал из могилы, Он восстал из мертвых, и смерть не могла удержать Его. И сегодня, братья и сестры, дорогие друзья, все в прямом эфире, послушайте, это великий праздник, и нам Бог через это говорит, чтобы сатана у тебя не украл, что бы ни произошло в твоей жизни, даже если это похороненная там могила, послушай, Бог говорит, это воскреснет, будь реваншистом, возьми реванш. Победа принадлежит тебе. Амен. Не позволим дьяволу украсть у нас хоть что-то в нашей жизни. Мы призваны, чтобы вернуть то, что украл дьявол. И мало того, мы призваны вернуть всех детей Божьих в отношения с Богом. Мы призваны к тому, чтобы возвратить тех, кто сегодня в мире и идет в ад.